Декабрь 1990 года. Женева. ЦЕРН. На черном системнике компьютера Next, детище компании, которую Стив Джобс основал после ухода из Apple, приклеен клочок бумаги. Надпись красным маркером. Эта машина — сервер, не выключать. Но если его все-таки выключить, то упадет абсолютно вся мировая сетевая паутина, существовавшая на тот момент. В наши дни интернет и всемирная паутина звучат почти как синонимы, но так было не всегда. Меня зовут Ковальчук Артём, и вы на связи с подкастом «До нас дошло». Сегодня разбираемся, как из документа с рукописной пометкой расплывчато, но захватывающе выросло то самое 3W, без которого вы, скорее всего, не добрались бы до этого выпуска. Но прежде чем мы доберемся до главного зачинщика нашего выпуска, стоит опять на минут вспомнить, а как вообще общались в интернете до изобретения привычной нам всемирной паутины. Как мы уже рассказывали в выпуске про модемный мир, в интернете того времени, это примерно с 1978 по 1990, общение в сети было уделом энтузиастов и посвященных гиков. А весь онлайн умещался в текст, ползущий по проводам со скоростью 300 бит в секунду. Вау! Да, только текст. Никаких картинок, видео, гифок, красивого дизайна и анимаций. Об удобстве, в принципе, не было никакой речи. Все требовалось вводить вручную и хорошо знать, как это делать. На помощь должна была прийти технология гипертекстовых ссылок, система, в которой тексты ссылались перекрестными ссылками друг на друга. Основоположником этой системы принято считать Ванневара Буша, научного сотрудника президента Франклина Рузвельта. В Буше удивительным образом и чрезвычайно органично сочетались три малосовместимых качества. Он был крупным ученым и при этом преподавателем, обладал универсальным инженерным видением и при этом был довольно умелым руководителем. В своей статье 1945 года «Как мы можем думать» он призвал не пожалеть в послевоенное время усилий на развитие системы поиска данных в научной литературе. Там же он буквально описал браузер — машину для просмотра и пополнения записями в режиме онлайн обширной текстографической системы. Эта система получила название Memex. Она включала в себя очень большую библиотеку, а также личные записи, фотографии и зарисовки. Она имела несколько экранов и позволяла вводить помеченную связь между любыми двумя библиотеками. К сожалению, способы технической реализации многих идей Буша на уровне технического развития 40-х годов оставались туманными даже для него самого. Ничего не понимаю. И эта история получила развитие лишь спустя два десятка лет. Наш будущий герой еще только учился читать по слогам, а американец Теодор Нельсон уже приближал концепцию Буша к реальности. В 1965-м он разработал собственную реализацию гипертекста в рамках проекта с загадочным названием «Ксанаду». Назвал он его в честь своей любимой поэмы «Кубла Хан» за авторством Сэмюэля Тейлора Колриджа, которая начиналась следующими строками.
«В стране Ксанад благословенной дворец построил Кубла Хан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантских, пенный, впадает в сонный океан».
Нельсон был не столько инженером, сколько социологом, философом и даже немного режиссером мюзиклов. С практической реализацией идеи Ксанаду, к сожалению, не задалось. А появление всемирной паутины он до сих пор считает исторической ошибкой и шагом не в том направлении. И вот пока Нельсон теоретизировал об идеальном и писал книгу за книгой, в то время пока его команда разработчиков ругалась, разбегалась и банкротилась, за дело скрещивания существующих компьютерных сетей и идей гипертекста взялись практики из ЦЕРН. Да, вы все правильно поняли, это та самая легендарная лаборатория ядерных исследований, расположенная в Женеве, Швейцария. Ее вы наверняка знаете по большому адронному коллайдеру. И это, конечно же, не одна лаборатория с одним начальником и одним админом на всю сеть. Уже к концу 80-х это был дом для нескольких тысяч физиков и инженеров из десятков стран, большинство из которых числились в своих домашних университетах, а в саму лабораторию приезжали лишь на часть времени, на месяц и иногда, ну, например, на год. А потом возвращались обратно. Каждый привозил с собой любимую операционную систему, любимый язык программирования и свою манеру вести документацию. И спросить, как это работает, часто можно было только у конкретного человека. И если этот человек через какое-то время уезжал обратно в свой университет, то вместе с ним могло уехать и часть знаний о чем-либо. Именно в этой питательной среде в 1980-м в ЦЕРН приходит молодой английский инженер-консультант по имени Тимоти Джон Бернерс-Ли. Ему 25, и это не первая его встреча с компьютерами. Он в буквальном смысле рос среди них. Его родители, Мэри Ли Вудс и Конвей Бернерс-Ли, были математиками и работали, ни много ни мало, над первым в мире серийным коммерческим компьютером — Ferranti Mark 1. Поэтому разговоры за обеденным столом в доме Тима скорее касались квадратного корня четырех, чем соседских новостей. С самого детства Тим увлекся электроникой, и обучался он ей, играя с моделью железной дороги, ведь он был большим любителем поездов. А еще он охотно любил портить компьютерные перфокарты рисунками и даже собирал большие компьютеры. Сделаны они были, конечно, из картона, но он очень скоро исправит этот недостаток. В свои школьные годы он зачитывался фантастикой, включая рассказы Артура Кларка, например, «F значит Франкенштейн», в котором компьютеры объединялись в общую сеть, образуя настоящий человеческий мозг. И это не прошло для него бесследно. Электроники Тиму оказалось мало. Он поступил в Королевский колледж в Оксфорде и начал изучать физику. В стенах Оксфорда увлечение Тима компьютерами только окрепло. Именно там, однажды, потворствуя своему любопытству, он не удержался и влез в университетский компьютер без спроса. За что, конечно же, благополучно был от них отлучен. Шалость определенно удалась. Как вы думаете, что делает нормальный студент, лишенный доступа к вычислительной технике? Правильно, паяет собственный компьютер, и теперь уже настоящий. Тим использовал для этого старый телевизор, набор логических микросхем и процессор Motorola 6800. Несмотря на казус со взломом, Тим Бернерс-Ли окончил Оксфорд с отличием. И его взяли на работу в крупную телекоммуникационную компанию Plenty Telecom. Затем контора поменьше, где Бернерс-Ли писал прошивку для умных принтеров. Именно там он и решил заняться многозадачными операционными системами. То есть к моменту, когда он впервые попадает в ЦЕРН, у него уже есть опыт и некоторые связи.
Пацаны, мне все! И я все пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!
Итак, 1980 год. Шестимесячный контракт консультанта. Официально Бернерс-Ли занимался системой управления ускорителей частиц. Неофициально, от отчаяния он пытался запомнить, кто, где и с кем работает в этом муравейнике. И в свободное время он пишет для себя программу-блокнот. Называет ее Inquire. В честь викторианской домашней энциклопедии Inquire within upon everything. Узнай все обо всем. Которую он, собственно, читал в детстве. Работало это примерно как текстовый квест. У вас есть карточки с информацией о человеке, программе, куске оборудования, и от каждой карточки можно протянуть связь. Хочешь узнать, кто отвечает за этот модуль, переходишь по ссылке от программы к человеку, от человека к списку его проектов и так далее прыжками, а не по одной длинной инструкции за раз. Сам Бернерс-Ли, скорее всего, тогда еще даже не знал, что придуманный им способ организации информации уже имеет название — гипертекст. Но, к сожалению, Inquire прижилась только у одного пользователя, у самого автора. Контракт закончился, Бернерс-Ли уехал в Бермуд работать в компании знакомого предпринимателя Джона Пула, где несколько лет занимался, среди прочего, удаленным вызовом процедур в реальном времени. То есть, по сути, тем, как заставить два компьютера согласованно и быстро говорить друг с другом по сети. Опыт, который потом окажется куда полезнее, чем казалось в моменте. В 1984-м Бернерс-Ли возвращается в ЦЕРН, и уже не консультантом на полгода, а постоянным сотрудником. И застает ровно ту же проблему с организацией информации, только в более взрослом виде. К концу 80-х на территории лаборатории уже внедрен TCP/IP, и ЦЕРН внезапно оказывается крупнейшим интернет-узлом Европы. В 1988-м появляется первое прямое IP-соединение между Европой и Северной Америкой. Сетевая инфраструктура в целом готова, а вот с человеческим слоем по-прежнему беда. Документация раскидана по десяткам совершенно несовместимых систем. У каждой лаборатории свой формат. У каждого проекта своя внутренняя вики на бумаге, если это вообще можно было так назвать. И Тим снова решает что-то с этим делать. 12 марта 1989 на стол его руководителя Майка Сэндала попадает документ под названием Information Management и Proposal. В нем Бернерс-Ли опишет то, что назовет MESH, распределенную систему из документов, связанную с ссылками, прямо ссылаясь на свой старый опыт с Inquire, только теперь без ограничения один компьютер, один пользователь. Идея простая. Что если каждая ссылка в тексте будет вести не просто к одному абзацу того же документа, а к любому документу на любом компьютере в сети, и переход по ней займет один клик? Сэндл прочитал, подумал и написал на титульном листе всего две строчки.
Нихуя не понял. Ну, очень интересно.
Расплывчато, но захватывающе.
И на этом все. Возможно, потому, что программы для глобальных гипертекстовых систем в ЦЕРНе не существовало, комитета для нее тоже не было, предложение благополучно легло на полку почти на год. Интереса оно ни у кого не вызвало. Проект, возможно, бы так и остался на бумаге, если бы не два события 1990 года. Во-первых, в мае Бернерс-Ли разослал переработанную версию предложения повторно. И на этот раз к нему присоединился Роберт Кайо, бельгийский инженер в ЦЕРНе, который также независимо предлагал руководству похожую систему на основе гипертекста. Вместе к ноябрю 1990 они уже формализовали идею с конкретными терминами – браузер, сервер, веб-документ. И начали перебирать варианты названий. От Mesh они отказались, потому что оно было близко по смыслу к слову Mess, то есть беспорядок. Был еще The Information Mine, и акроним из первых букв нескромно напоминал о имени автора, то есть Tim. Но в итоге они остановились на том, которого всех устроило — World Wide Web, или Всемирная паутина. Во-вторых, ровно тогда же, в октябре 90-го, ЦЕРН решает протестировать одну из новых рабочих станций Next, и Тиму достается почетная обязанность покрутить колеса. В итоге, за спором о названии, растянувшимся примерно на полгода, следом пришла и техника, на которой, в принципе, все это можно было попробовать. За несколько недель до конца 90-го Бернерс-Ли в одиночку пишет сразу все. Язык разметки HTML, протокол передачи HTTP, систему адресации URI, программу сервер HTTPD и программу браузер, которая одновременно была и редактором. Называлась, кстати, она ровно так же, как и изначальное название World Wide Web. К Рождеству 1990-го это все уже работало друг с другом на одной единственной машине. И вот 20 декабря 90-го года публикуется первый в истории веб-сайт. info.cern.ch. Его тема, конечно же, сам проект. Что такое гипертекст, зачем он нужен и как завести собственную веб-страницу. И вот чтобы никто в порыве уборки офиса не выдернул шнур из единственного в мире веб-сервера, на его корпусе появилась та самая красная надпись «Не выключать». Спустя еще полгода работы, что в августе 91 года, Бернерс-Ли выкладывает исходники и короткое описание проекта в новостную группу Usenet под названием Alt Hypertext. Туда, где сидели энтузиасты гипертекстовых систем со всего интернета. С этого момента всемирная паутина формально шагнула за пределы ЦЕРНа. Дату 23 августа 1991 года, когда до объявления добрался первый заметный поток новых пользователей, энтузиасты потом назовут Днем Интернафта или Днем Навигации по Интернету. Но пока в Женеве и Стэнфорде радовались новой игрушке, у всемирной паутины в 91-92 годах был вполне себе серьезный конкурент, и совсем не факт, что всемирная паутина должна была выйти победительницей. В том же 91-м в университете Миннесоты выходит протокол Gopher, еще один способ организовать доступ к университетским информационным ресурсам. У Gopher была своя предельно простая логика. Иерархичное меню, как файлы на диске, открываешь папку, в ней файлы, либо еще одна папка, либо ссылка на поиск через отдельный сервис. Эта система вам очень даже знакома, я думаю. Никакой гипертекстовой путаницы со ссылками посреди текста. Предсказуемость и, в отличие от браузера 3W, который работал только на Next на тот момент, легкость реализации клиента буквально для каждой платформы, будь то Unix, Windows или Mac. Gopher выглядел куда более рабочим и перспективным решением, чем сырой на тот момент 3W. Вокруг него сразу образовалась комьюнити. За считанные месяцы возникли сотни серверов и появились отдельные поисковые системы по этому протоколу.
Для сравнения, к концу 1992-го у самого проекта Всемирной паутины насчитывалось от силы 2-3 десятка сколько-нибудь надежных серверов по всему миру. И по этому счету, как вы понимаете, он ощутимо уступал Gopher'у.
Сам же Бернерс-Ли, к слову, не считал команду Gopher врагами. Совсем наоборот. Всемирная паутина изначально проектировалась как что-то, стоящее сверху всего этого. Через него вполне себе можно было открыть и гоферовское меню, представив его как обычную гипертекстовую страницу. Но переломный момент наступил не из-за технического превосходства одного над другим, а благодаря управленческому решению, причем сразу по обе стороны баррикад. В начале 1993-го университет Миннесоты объявляет, что использование серверного софта Gopher для некоторых категорий пользователей отныне становится платным. Знакомый прием, не правда ли? Формально суммы были небольшие, но самим фактом изменения политики люди были неприятно удивлены. Многие тут же начали присматриваться к альтернативам. И каково же было совпадение, когда 30 апреля 1993-го, спустя буквально пару месяцев, ЦЕРН публикует официальное заявление о том, что технология World Wide Web целиком, включая клиент, сервер и библиотеку кода, передается в общественное достояние. Никаких патентов, никаких лицензионных отчислений ни сейчас, ни в будущем. Использовать и модифицировать код теперь может буквально кто угодно. Не сделая ЦЕРН этот блестящий шаг, всемирная паутина так и осталась бы одной из коммерческих систем среди десятка похожих. И, возможно, сегодня мы о ней даже бы не говорили. Именно в это окно возможностей вырывается браузер Mosaic, разработанный в еще одном университете и представленный в 1993 году. Предложил он то, чего не было ни у кого на тот момент. Картинки в браузере. Картинки. Прямо внутри текста страницы. и, что более важно, простую установку под привычные операционные системы. Тот же Windows, Mac и Unix. Уже примерно через год трафик всемирной паутины обогнал Гофер, а модемные пользователи придумали Mosaic довольно ироничное прозвище. World Wide Wait. За то, как долго на домашнем компьютере грузились картинки, которых раньше в браузерах попросту никогда не было. С этого момента всемирная паутина ушла в народ, а сам Бернерс-Ли в 1994-м покидает ЦЕРН и переезжает в Массачусетский технологический, где вместе с коллегами основывает World Wide Web консорциум, известный ныне как W3C. Задача консорциума была предельно прагматичной — не дать десятку компаний растащить единый стандарт на несовместимые проприетарные диалекты, как это чуть не случилось с Гофер, и поддерживать всемирную паутину на условиях свободных от лицензионных отчислений. К концу 1994-го в мире насчитывалось около 10 тысяч веб-серверов и порядка 10 миллионов пользователей. А суммарный трафик всемирной паутины, по одной из тогдашних оценок, эквивалентен пересылке всего собрания сочинений Шекспира каждую секунду. А дальше начнутся браузерные войны, которые не утихают и по сей день, справедливости ради, про которые мы обязательно запишем отдельный выпуск. Сам Тим Бернерс-Ли хоть и получил звание отца интернета, но публичность его довольно скромная. Рыцарское звание в 2004-м, кафедра в MIT, а в 2012-м неожиданное появление на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне, где он сидел за тем самым компьютером Next Cube и в прямом эфире на глазах у миллиардов отправил твит с текстом «Это для всех». Вот такая история о том, как одна рукописная пометка на полях служебной записки обернулась средой, через которую сегодня проходит, кажется, практически все. Над выпуском работал ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов.